Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я профессиональный неофит. Человек, который каждую неделю в одно и то же время приходит в светлую студию радио «Вера», чтобы задать свои вопросы неофита золотым людям, которые согласились на них ответить. И сегодня мы будем... Ну вот обычно-то мы ведь говорим о содержании, о смысле. А сегодня мы в первую очередь будем говорить о форме. И действительно ли форма настолько связана с содержанием, что, по сути, рождает это содержание? Хотя, может быть, вот такая постановка вопроса не совсем справедлива. Об этом и многом другом мне сегодня хочется поговорить с настоятелем храма Богоявления в прекрасном, старом, красивом Ярославле, священником Александром Сатомским. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Как вы уже поняли, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о притчах. Основная причина, конечно же, заключается в том, что именно сегодня в храмах читается вот этот вот фрагмент Священного Писания, где, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» А он сказал им в ответ: «Для того, что дано вам знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Загадочные слова, обидные слова, тревожные слова, мне непонятные слова, о них мы тоже поговорим. А начать хочу с, в общем-то, простого и очень личного. Отец Александр, а какая у вас самая любимая притча?
Вопрос хороший, но моя любимая притча ветхозаветная, то есть не из евангельского текста. Моя любимая притча о овце-бедняка. Это слова, с которыми приходит пророк Нафан к царю Давиду. Это, собственно, в некотором смысле мать всех притч. Потому что в Ветхом Завете мы, в принципе, очень редко встречаем этот жанр. И вот здесь он представлен во всей своей яркости, образности, полноте, ну и, скажем так, в самом классическом своем варианте. Именно в этой логике часто Христос потом будет строить притчи свои.
Я неофит, мне, наверное, простительно. Напомните, пожалуйста, о чем эта притча, о чем она рассказывает?
Это ситуация, собственно, связанная с известным инцидентом из истории царя Давида, да, с моментом, когда он сначала вступил в беззаконные отношения с замужней женщиной, да, с Версавией, женой Урии Хиттейнина, своего военачальника. И когда он узнал, что она, кроме всего прочего, забеременела, да, он решил таким образом подстроить ситуацию, что он призвал Урию с войны и хотел, чтобы тот какое-то количество дней прожил в своем доме, чтобы он, соответственно, потом думал, что этот ребенок его. Когда ничего не получилось, и Урия даже под кров дома не вошел, потому что сказал: как можно, да, если братья мои гибнут, да, мне пребывать эти дни в мире, Давид подстраивает его смерть. После этого он берет Версавию в жены, да, и вот, казалось бы, все в общем и целом более-менее хорошо. Действительно, Давид не убивает Урию в прямом смысле слова, да, то есть Урия оказался просто недостаточно военно успешен, то есть от него отошли войска в момент битвы, а он, как бы как нынешние голливудские герои, к сожалению, не смог победить армию в одиночку и пал. Ну, как бы, что же делать? Надо, безусловно, помочь вдове. Как бы, тем более вдове такого близкого человека. Так, в общем-то, Давид мирно и благополучно договаривается с собственной совестью. И Нафан, приходя к нему, прекрасно понимает, что если он будет в лоб излагать ему какие-то сентенции нравоучительного характера, дело ничем не выйдет. Потому что Давид уже договорился с собой, и он имеет прекрасный набор тезисов по поводу любого подобного обвинения. И он приходит к нему, требуя, в общем-то, стандартного права, да, царского правосудия, и рассказывает о том, что вот у бедняка, да, была единственная овца, единственное его достояние, она спала с его детьми. Да, он ухаживал за ней, да, берег ее как зеницу ока. У богача были тысячи овец. Но когда к нему пришли гости, он отнял овцу бедняка и зарезал ее. Как ты думаешь, Что нужно сделать этому человеку? Давид – восточный правитель, человек с достаточно подвижной психикой. Он вскипает и говорит, что нужно воздать бедняку многократно. Человек, сделавший такое, повинен смерти. Сыплет самыми разными тезисами, на что Нафан замечает: «Ты тот богач». И рождает в Давиде покаяние.
Фантастика. Это здорово. Но действительно, я теперь понимаю, вот откуда все берется, получается. И понятно, с какой целью эта притча была рассказана и каким образом она была создана. Кстати, знаете вы или нет, но наверняка вы знаете, одна из моих любимых песен американского музыканта Стинга «Mad About You», она как раз посвящена Давиду и Версавии. И он об этом рассказывает на концертах с удовольствием. Да, это вот для меня было открытием. «Схожу с ума по тебе», когда человек теряет голову и решается на самые страшные грехи ради своей страсти. Вот это как раз об этом. И он даже не скрывает. Такая история. Правильно ли я понимаю, что Господь, когда рассказывает притчи, Он же не пытается вот таким образом убедить кого-то там, обличить себя или вызвать покаяние. Он доносит информацию. Он сообщает нечто важное, сообщает тайны о Царстве Небесном. Людям, которые собрались, чтобы его выслушать и узнать эту информацию. Но рассказывая эту информацию, он же может сказать прямо. Значит, смотрите, вот сейчас мы живем, если мы сделаем все вот так, вот так, вот так, у нас будет вот так, а потом, когда мы переступим через границу земной жизни, у нас будет вот так. Он мог так сказать, но вместо этого он говорит притчами. Он делает это для того, чтобы что? Зашифровать информацию, а объяснить ее более красочно или что?
Ну, наверное, во-первых, да, все-таки Христос иногда и обличает с помощью притчи тоже. То есть, собственно, притча о виноградарях, та же самая.
Злых виноградарях, да.
Она, безусловно, про обличение тогдашнего религиозного истеблишмента Израиля. Это однозначный момент.
Мытари, фарисеи.
Мытари, фарисеи, то есть, на самом деле, да, их определенный ряд. Но, конечно, да, одной из главных тем притч является как раз, да, вы правильно сказали, тема Царства Божия. Вот здесь, кстати, тоже важный акцент. Да, например, вы говорите, что вот когда мы перейдем через границу вечности, да, будет то-то, то-то и то-то. Но Царство Божие как бы не есть воспринимаемое нами, как бы как обывателями, Царство Небесное. Вот такой как бы сразу поправка по терминам. Матфей внес вот эту сумятицу, назвав царство Бога царством небес, потому что как иудей, да, как бы как очень вовлеченный, вот, да, как бы и, ну, как бы в течение всей своей жизни так и не вышедший за границы этой культуры человек, он избегал упоминания имени Божия, да, как бы вот этого, как в современном иудаизме, да, Барух Ашем, святое имя, и заменял его на разные эвфемизмы, да, какие-то вот слова, которые как-то должны на эту мысль просто навести. То есть, соответственно, не царство Бога, а царство небес. Но на самом деле это предельные синонимы. А относительно же сути этого царства идеально говорят не синоптики, а Иоанн. Вот у него Царство Божие фигурирует один раз в тексте, а все остальные разы – это жизнь вечная. То есть не как жизнь загробная, а как некончающаяся жизнь. То есть вот поэтому как бы Rex Celestis, да, как бы вот это вот царь небес, он как бы все-таки не царь какого-то выделенного, иного, вот какого-то другого мира. Да, он все-таки царь-то мира этого, и Царство Божие – царство здесь. Но Христос обращается к притче ровно потому, что реалии, которые он живописует, невозможно как-то вот системно, спекулятивно изложить в рамках нашего языка и нашей системы понятий. То есть об этом потом апостол Павел скажет, да, что того не слышало ухо, да, не видели очи, и на сердце человеку не приходило, да, что уготовил Бог любящим его. То есть поэтому, обращаясь к теме чего-то внеопытного, Христос, безусловно, да, должен проиллюстрировать свою мысль какими-то как раз предельно внутриопытными вещами. Поэтому все его притчи о царстве, да, вот о такой как бы максимальной величине, они глубоко пробыт. Исключительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня мы говорим о притчах с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, священником Александром Сатомским. Вопрос вне очереди. Он родился, вот пока вы сейчас делились своими размышлениями. А Царство Божие, вот это вот, оно... Мне всегда казалось, вот до нашего сегодняшнего разговора, что Царство Божие — это то, что если будет на то воля Бога, ждет меня, когда я закончу как бы свои земные дела там. А тут меня вдруг снило, погодите, но ведь мы же говорим о каких-то бытовых вещах, какой-то бытовой жизни, об отношениях между людьми, о наших как бы скорбях земных. Царство Божие, значит, оно и по эту сторону земной жизни. Здесь ведь сказано же нам, Царство Божие внутри нас есть.
Безусловно. То есть про то и идея, да, которую озвучивает Иоанн Богослов, что как жизнь вечная, так и суд начинаются не там, а начинаются здесь. Да, то есть, собственно, человек живет в раю или живет в аду. Да, как бы вот прямо сейчас свою нынешнюю жизнь. Понятно, что в массе своей мы находимся преимущественно в рамках экскурсионного автобуса, который курсирует между этими точками.
Но да. Это опять же наш выбор, наверное.
Но безусловно, безусловно. То есть, но смысл в том, что Бог и хочет как раз, чтобы царство раскрылось здесь через совокупность вошедших в него. То есть здесь же в него и вошедших.
Вопрос. Когда я, вот особенно на начальном этапе, не зная текстов богослужебных, по возможности, конечно, держа текст перед собой, но, как правило, у меня его нет, не буду скрывать, я как бы стараюсь воспринять на слух то, что происходит, и на слух это воспринять, особенно когда речь идет о чтении самвона там, или особенно когда хор поет прекрасно, он же тоже как бы не просто поет, он же текст какой-то все рассказывает. Понять текст неподготовленному человеку, мне, ну, практически нереально. При этом текст есть, информация есть. И как вот мне кажется иногда, вот когда я прихожу в храм, что вот это так нарочно облекли в такую непонятную современному уху на современном языке форму, чтобы я не понял ее превратно и односложно. Понимаете, мне таким образом пытаются донести: друг мой, смотри, если бы мы тебе попытались объяснить это современным русским языком, ты бы ничего не понял. Поэтому мы хотим, чтобы в тебе осталось ощущение, что ты до конца ничего не понял. Живи, копай, пытайся заглянуть вглубь, и не теряй ощущения, что до конца тебе этого все равно не понять, потому что ни язык тебе не известен, на этом языке не говорим мы сейчас. И мы еще это все дело так завернули, чтобы ты окончательно ничего не понял. И делаем это нарочно. Вы понимаете, о чем я говорю?
Злодеи.
Да, да, да. И каждый раз, когда я думаю о том, что, друзья, почему нельзя по-русски? Но я же пришел сюда поговорить, понимаете? Я пришел выслушать вас. Зачем вот этот непонятный для меня, но очень красивый, но очень непонятный язык? Когда я читал вот единственный раз самвона «Житие Марии Египетской», я так радовался, что я читаю русский текст. Ну, это же вот можно же, когда захотим. А тут непонятно. Нарочно ли это делается, чтобы я не понял?
Безусловно, нет. Потому что христианство не гностическая религия. Гностические концепции, да, скажем так, конкуренты христианства на этапе 2-3 века принципиально исходили именно из такой позиции, что существует гнозис, знание, которое не может быть преподано всем, безусловно, не может. И есть очень узкая когорта тех самых избранных, которые являются носителями этого знания. Ну и в принципе, дальше, да, вот какие-то, скажем так, их приверженцы в меру каких-то сил и возможностей могут приобретать как бы фрагменты этого познания, да, то есть причем гностическая система, практически любая, была устроена так, что то, во что ты вступал в начале, радикально отличалось от того, к чему ты пришел в конце. То есть, как бы, ты начинал с одних вводных, да, и заканчивал вообще совершенно другой вот этой позицией. Да, то есть тебя учили о Боге сначала так, а потом по-другому, о человеке так, а потом по-другому, ну и далее, далее. Вот христианство – принципиальный противник гнозиса. Да, то есть мы однозначно утверждаем, да, и Христос, собственно, говорит об этом в Священном Писании. «Я никогда тайно не говорил ничего». И ученикам своим он говорит, да, что то, что вы слышали в комнатах, вы должны проповедовать на кровлях. Да, это безусловная максима христианского учения. Более того, да, как бы вот ситуация, про которую вы говорите, она, ну, как бы, считайте, что во многом инерционна и случайна. То есть на самом деле, да, мы видим на протяжении всей христианской истории, что мы принципиально пытаемся стать понятными любой аудитории. Абсолютно любой. Нет той аудитории, к которой мы бы не могли бы пойти со словом евангельской проповеди. При этом слово евангельской проповеди совершенно не уронив. Относительно же, ну, скажем так, понимание и непонимание, да, что сейчас вот мы все переведем на русский, все станет понятно, тайна уйдет, благочестие иссякнет, и все мы разойдемся на сторону далече. Простая мысль. Я читаю Священное Писание в ряде переводов на хороший русский язык. Время от времени обращаюсь к оригинальным, ну, условно, да, оригинальным текстам. Я не могу сказать, что мне стало все понятно. Это оказалось все очень примитивной вещью. И, в принципе, тут больше делать нечего. Чем больше и лучше я понимаю, тем больше я понимаю того, что ничего не понимаю. Это как бы классическая, собственно, да, философская позиция.
Ну, десятки тысяч подписчиков на аккаунты популярных, любимых в сети священников, с вами бы поспорили, они бы сказали, что нет, вот нам все понятно, вот нам, священник, все очень доступно, в картинках, в твиттер-формате все вот как бы разложил, и все понятно.
Не всем так повезло.
Да так это же заблуждение, это какая-то популяризация, упрощение и, как следствие, искажение истинного смысла. Я сейчас, слушая вас, с ужасом подумал, а может быть, мы все ошибаемся, когда отправляемся в свои социальные сети, открываем красивые картинки и начинаем писать какими-то понятными словами какие-то понятные вещи. Может быть, так нельзя? Может быть, надо это оставить? Может быть, надо самому как-то пытаться понять, а вслух об этом не говорить? Ведь Господь, по сути, так и поступает. И вот я все хотел вам задать вопрос, но не очень хотел вас перебивать. А христианство — противник гнозиса. Тем не менее, вот Господь говорит, Он делит людей на тех, кому дано, кому Он обращается своими притчами, и на тех, кому не дано, которым не дано понять этих притч, которые услышат в истории о виноградарях, просто историю о виноградарях, пожмут плечами и пойдут дальше заниматься своими грешными делами. Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. То есть получается, что все-таки не такие уж и противники гнозиса. Вот есть тайное знание, и этим тайным знанием обладать могут далеко не все. Вы можете, они не могут.
Вот здесь нам, наверное, нужно поговорить про, ну, скажем так, вообще идею привлечения Христом притч как жанра. Да, то есть вот зачем они ему вообще оказались нужны. И вот здесь-то и выходим мы на тему знания как ответственности. Христос не обрекает на ответственность всю полноту своей аудитории. не потому что кто-то из них нечист, не знаю, проклят от рождения и что-нибудь еще, да, как бы как раз вот как логика оппонентов Христа, фарисеев, да, этот народ невежда в законе, проклят он, то есть они амхарец, народ земли, фу. То есть там и как бы в ранней раввинистической литературе говорится, да, что женщины народа земли ничуть не лучше свиней. Да, то есть это вроде бы и наш народ, а вроде бы и не очень. Христос так никогда не мыслит. Да? Он как раз вот принципиально служит единству, да, как бы стиранию социальной границы и целому ряду других вот такого рода вещей, которые мы вообще как бы в рамках нашей цивилизации вот только не так давно вообще начали понимать, о чем хоть вообще здесь идет речь. Но знание как ответственность, безусловно, существует. Ну, то есть банальная ситуация, если в метро рядом со мной начинают кричать «врача, врача», да, то если я не врач, я бы вот всем бы чем бы мог, но, увы, ничем, потому что я не врач. А если я врач и сделаю вид, что нет, сяду в вагончик и уеду в счастливое завтра, то вот тут-то полнота ответственности настигнет меня целиком, сверху донизу. Вот так же и здесь. Христос обращается периодически к очень большим аудиториям и очень разнородным. Там одновременно стоят римские солдаты-прозелиты, вот эти самые представители народа земли, торговцы, фарисеи, представители от саддукеев и иродиан. В общем, масса совершенно разнообразного народа. Все, соответственно, кроме всего прочего, с самым разным бэкграундом. Да, то есть вот у них у всех очень отличающийся жизненный опыт.
Позвольте, я сразу уточню. А это выбор Спасителя, чтобы все эти люди находились в этот момент вокруг него?
Это выбор людей. То есть это...
Хорошо, а ему надо, чтобы они стояли рядом?
В некотором смысле, в ряде случаев они его даже не спрашивают. Когда Иоанн Креститель был казнен, и Христос, ну, видимо, очень тяжело это переживая, ушел в пустыню к тому, чтобы вообще просто побыть в молитве с Отцом, граждане окрестных селений, узнав, что он недалеко, собрались и счастливо последовали за ним. И он их там учил, исцелял, умножал им хлеба, потом переезжал от них на другую сторону Тивериадского озера, и те следовали за ним обратно же. И только когда он вывалил на них тезис про хлеб жизни, что «я есть хлеб, сходящий с небес, кто не вкушает меня, не будет жить». Какую дичь он говорит, сказали люди, и разошлись, включая ряд учеников. Да, то есть вот только на этом этапе. Поэтому на самом деле считать, что это вот Христос их предизбрал и там что-то еще, на самом деле нет. Он так говорит об апостолах, да, как бы вот о той группе, которую он пествует особенным образом. Но при всем при том, слово его ко всем обращено. И для того, чтобы не преподать излишнюю ответственность, он и дает свое учение в притчах, чтобы каждый в меру своих сил и возможностей извлек из текста ровно то, чего смог. То есть, если человек понял в притче о виноградарях только про то, что надо лучше выбирать работников, он ничем не против никого не согрешил. То есть, вот это совершенно нормально. Если он понял больше, честь ему и хвала. Более того, относительно формы притч, еще важный момент. Почему они настолько яркие, живые и образные? Потому что Христу важно, чтобы притча запоминалась. И вот здесь второй педагогический ход. На данном этапе человек понял только про рабочих. Но он может жить с этой притчей год, два, пять, двадцать. И на каком-то этапе вдруг она откроется перед ним в полноте. Или он вдруг встретится с человеком, который растолкует ему ее на пальцах. Да, вот ровно в тот момент времени, когда вот у него все к этому сошлось, он к этому готов. Поэтому, опять же повторюсь, да, здесь нет гнозиса, нет степеней посвящения, что я не считаю возможным вам преподать. Я даю вам в общем объеме, и все те из вас, кто захотели услышать большее, останьтесь, я расскажу большее. То есть ведь Христос толкует ряд притч не только ученикам, а, собственно, там по тексту видно, что вообще всем оставшимся. То есть в ком-то родился вопрос, слушайте дальше. в ком-то не родился вопрос, они подумали, что действительно текст про какого-то сумасшедшего сеятеля, который сеет где ни попадя, и ушли по домам. Ну, пожалуйста.
Поймет или не поймет? Потому что одному дано, а другому не дано. Так это или нет? И для всех ли открыты врата Царствия Небесного? Об этом мы поговорим с отцом Александром через минуту полезной информации на радио «Вера». Не переключайтесь, пожалуйста. Это очень важный и интересный разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».